Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ирина Чернова. Я с радостью сейчас представляю замечательных людей, которые сегодня к нам приехали. Галина Барышникова, академик РАЭН, писатель, драматург, поэт, президент Лиги восходящего искусства. Добрый день!
Здравствуйте!
Галина, мы знакомы уже давно.
10 лет мы посчитали сегодня.
Да, я тебе всегда вот говорю, что благодарна за то, что ты привозишь к нам таких интересных людей. Друзья, вместе с нами Василий Давыдович Ирзабеков, филолог, писатель, общественный деятель, телеведущий. Добрый день, Василий Давыдович. Василий Давыдович, я хочу сразу прочитать небольшую справку. Природный азербайджанец, получивший русское филологическое образование, в зрелом возрасте сознательно принявший православие, ставший писателем, просветителем, публицистом, решительным защитником русского мира и русского языка, но не забывший и свое восточное происхождение. Итак, Василий Давыдович, вот можно сказать, что телепередачи, которые вы ведете, ваши книги, они все посвящены русскому языку, слову.
Как правило, да. Потому что есть еще художественное творчество, я пишу рассказы так понемножку. Но главные книги, вот 5 книг вышло, они посвящены русскому языку.
Ну вот о нашем языке мы сегодня и поговорим. Кстати, сегодня день еще такой интересный, что пройдет закрытие большого мероприятия православного. Каждый год проходят рождественские чтения в январе. Сегодня пройдет церемония закрытия. И одна из секций рождественских чтений этого года называлась «Человек и слово». Галина, это, в общем-то, твоя работа.
В этом году мы переименовали.
В этом году как называлась?
А в этом году она называется «Слово и человек».
«Слово и человек».
Да, дело в том, что предыстория такая. Я 17 лет, 18 уже в этом году, работаю в Театре русской драмы под руководством Михаила Григорьевича Щепенко. И 15 лет из этих 18 куратор секции «Православие, воспитание, театр». И в прошлом году, поскольку очень много действительно моих личных было переживаний по поводу того, что со словом происходит, и вообще как обращаются с русским словом, все это вылилось в размышление о том, что нужно сделать секцию «Человек и слово».
А давайте, может быть, мы сразу проблемы тогда озвучим, вот перечислим, какие проблемы.
Сейчас, чтобы... как раз все вот проблемы и решения этих проблем, это весь наш сегодняшний часовой разговор. Я просто маленькую такую преамбулу к Василию Давыдовичу.
Немного меньше, 45 минут.
Да, к Василию Давыдовичу вот, проведу, потому что, вот, наверное, основное слово будет от него. Потому что именно его мы пригласили в качестве председателя секции. Патриархия, узнав о том, что Василий Давыдович будет эту секцию возглавлять, тут же согласилась на ведение новой секции, хотя это не так просто вести новую секцию вот уже в устоявшейся организации. И назвали мы ее «Человек и слово». А потом уже к концу вот нашего заседания вот Василий вышел и сказал, вы знаете, наверное, было бы правильно все-таки вспомнить, что вначале это было слово.
Это имя Христа, да? Вначале Христос, а потом человек.
Василий Давыдович, то есть вот ваше имя по рождению Фазиль, да?
Да, Галина, по паспорту.
Галина
по
привыкла паспорту. Вас называть. Да. Ваши книги называются «Русский язык как Евангелие».
Нет, «Русский язык как Евангелие» — это название моего авторского цикла лекций. Там около 50 тем. А первая книга, которая стала самой популярной, пожалуй, которая вышла по благословению святейшего патриарха Алексея, почившего Бузя, она называется «Тайна русского слова. Заметки нерусского человека».
Ну, тоже звучит очень интересно. Ну, вот как опасно бывает просто пользоваться интернетом.
Почему?
Как источник.
Я мыслю себя без интернета. У меня в интернет-сообществе...
Ну, нужно еще уточнять все-таки.
Да, но это же инструмент.
Да.
Вот пришел
его
гость,
настраивать надо.
Пришел к тебе гость, ты берешь нож, режешь хлеб, да, сыр, подаешь на стол, чтобы угостить человека. Этим же ножом можно этого человека... Да? Ударить. А разве нож виноват? Это же надо им правильно пользоваться. У меня в интернет-сообществе молитвенное есть, да, сообщество. Угу. Люди каждый день, я так как некий диспетчер, присылают просьбы помолиться. Я выкладываю, тысячи людей, у меня много подписчиков, молятся. А потом идет обратный поток. Пишут, что просто чудеса, врачи там ничего не понимают. А что не понимают? Это соборная молитва, все нормально. У меня там интернет-журнал электронный «Живое слово», где проза, поэзия, вот читатели. Угу. Почему? А разве, если мне нужна какая-то редкая книга, какая-то картина репродукции, я могу попасть в какой-то музей мира, да, в какую-то библиотеку? Это же все возможности дают интернет.
Сегодня мы уже не мыслим жизни без интернета, конечно, да. Несомненно. Это я просто на свою ошибку, что вот цикл ваших работ назвала книгой вашей.
Ничего, ничего. Вот да, и вот последняя книга о языке, ну, я думаю, уже много, ну, куда больше, уже 5 книг написано. Она вышла в 14-м, есть памятник, году, называется «Взломанный код». Пока это последняя, 5-я книга о языке.
Ой, как интригующе звучит.
Да, «Взломанный код». Хотел детектив, а потом написал язык. А потому что язык – это важнейший код самоидентификации нации.
То есть код языка.
Язык сам является важнейшим. Кодов очень много. Вот мы говорили об этом как раз на чтениях. И кулинарии, и ландшафты, и музыка, и национальные. Это все коды. Все коды. Но важнейший, спасибо, конечно, язык.
Ну, давайте мы о нашем языке вот уже начнем говорить. Вот как наш язык, вот, если можно его назвать кодом, что он показывает, говорит о народе?
А он все знает про народ, и это самое главное в народе. И я всегда признаюсь, да, и на секции мы об этом говорим, я всегда признаюсь любви к языку нашей церкви, матери, потому что...
Старославянскому?
Церковно-славянский язык, вы по советской привычке, да, называется старославянский?
Ну,
я в институте тоже на предмет так назывался, старославянский, и преподавал не просто атеист, а вообще такой безбожник. Вот. Дело в том, что язык церкви, он не только божественно красив, он, на удивление, математически точен. Вот эта точность меня поражает. Скажем, вот в миру, что мы только не называем словом «язык», да? От кулинарного изделия, да, вот отварной язык, японский язык, у колокола есть язык, есть компьютерный язык.
Ну,
да?
Наш орган язык.
Орган речи, который без костей, к сожалению. Вот. А вот в церкви язык обозначает только одно. В церкви язык – это народ. Разумейтесь, покоряйтесь языцы, яко с нами Бог. Отсюда и язычники. Вот язык – это народ. И потому что самое главное в народе – это его язык. Народ может увеличиваться численно, да, он может уменьшаться. Вот, но пока он хранит свой язык, он сохраняет себя как нация. И поэтому, когда хотят истребить какую-то нацию, извести, начинают с языка, что мы сегодня и происходит. Причем есть целевая аудитория. Это не я, вот или моя вот Ирина, да, собеседница. Потому что, ну, с нами уже все.
Галина.
С нами, да. Простите, Галина. И именно
а вы что,
молодежная аудитория.
Слова? Вы имеете в виду новые слова или
не,
что?
Ну, я же не ретроград, новые слова. Да. А как без новых слов?
Вот именно.
Просто есть, язык должен развиваться. Вот я часто бываю в Сургуте, такой удивительный город. Я его очень полюбил за эти 5 лет. Вот, буквально на днях опять вернулся оттуда. Я всегда там встречаюсь с молодежью, студентами. Там Ханты-Мансийский автономный округ. Да? Вот мне было интересно, сколько слов в языке хантов? Вы знаете, 600. А это бедный или богатый язык? Как вы думаете?
Наверное, очень бедно, 600.
Ну, все-таки побольше хотелось бы.
Я вам обеим такую ловушку подготовил. Вы в нее обе свалили сразу. А разве язык может быть бедным, богатым? А кто делает бедным или богатым язык? Не сам носитель языка?
Народ.
Конечно, конечно. И русский язык сказочно богат именно по той, еще и по той причине, что он все время творчески, потрясающе вбирает в себя. Но есть один момент. Этот процесс происходит деликатно, или, как церковь говорит, с любовью, или насильственно. Вот в этом вся... Я как-то проследил путь слова «бутерброд». Мне было интересно, потому что я же кругом сэндвичи, которых не было еще недавно, да? А был бутерброд. Знаете, сколько лет прошло, чтобы вот с момента появления, до того момента, когда он стал русским словом, как я, обрусело, да? 3 столетия. А как я могу, как можно сказать, что слово окончательно стало фактом языка, когда оно появляется в детской поэзии, в детской литературе? Потому что взрослые книги для взрослых, там уже непонятное слово, примечание, да? Угу. Сноска, поискать. А с детьми так нельзя. С детьми все должно быть понятно. Родные. У Маршака никто же не скажет мне, что я тиран, никто не скажет ведь, что я тиран и сумасброд за то, что к завтраку люблю хорошие бутерброд. Все. То есть переводить.
А сейчас дети все-таки говорят.
И когда наши, да. И уже когда это слово наконец стало русским, его отодвигают. И вот теперь почему-то сэндвич. Ну, это понятно почему. Вообще, такое складывается впечатление, что мы нашу страну, я сейчас скажу жесткую вещь, готовим для того, чтобы оккупантам англоязычным здесь было бы комфортно. Зайдите в кинотеатр, любой на выбор, и посмотрите, какие фильмы идут. Ну, посмотрите, какую музыку слушают молодые люди. Какая одежда, да?
Вот знаете, вот все-таки хотелось бы больше поговорить о том, чтобы обратить внимание на свою душу, вот на свое личное состояние.
Через слово.
Да. А вот в книге «Бытия» говорится, что на всей земле был один язык и одно наречие. То есть, да. Ну, мы понимаем, что был один народ, но язык-то богат был.
У меня, не знаю, вы знаете точно, сколько было слов? У меня даже есть цикл лекций, который называется «На каком языке говорили в раю?». Вообще, почему произошло вавилонское столпотворение? Вы знаете, я как-то сетовал, мы же сейчас очень рано начинают иностранный язык учить, еще собственный язык природный не устоялся в человеке, а уже начинается иностранный язык. И сегодня не стыдно делать ошибки в русском языке. Ну, как вы не говорите по-английски, а как вы живете, как вы жить вообще собираетесь, понимаете? А мы начинали учить иностранный с 5 класса. Я помню, как я, вот бакинский школьник, я сетовал, что почему Бог разделил... Я знал эту уже историю, ну, воспринял, конечно, как миф тогда, что Бог разделил языки, зачем он это? Вот сейчас как хорошо, все бы говорили бы на одном...
А не идем ли мы к объединению?
Не приведи Господь. Нет, нас ведут. Глобализация это и есть. Так, объединение ну, под чьим началом?
Тема. Все-таки хочется себе, о своем внутреннем состоянии, о своей душе, об этом поговорить.
Я вам хочу сказать только одно. Вот все, что Господь не делает с нами... Он, знаете, как мой Василий Великий, мой ангел небесный сказал, Господь хочет всем спастись и в разум истины прийти. Господь разделил языки, чтобы уберечь людей. Вот в чем дело. Дело в том, что ничто так быстро не передают люди друг другу, как греховные наклонности. Да? А разделив языки, он нас уберет.
Галина,
от этого.
Ну вот есть уже слова, которые вошли. Вот у нас сейчас идет стрим, видеотрансляция в Фейсбуке и ВКонтакте, в социальных сетях.
Я даже не знаю, ну, что
слово замечательное. Ну, чем его можно еще заменить?
Видеотрансляция.
Вы же сами
конечно.
Сказали, так, что видеотрансляция.
Я специально сказала.
Да, а я не пользуюсь просто этими словами.
Ну, мы и наши слова уже, может быть. Даем им новый смысл. Вот такие слова мы уже
вот
с вами обращали
слова,
внимание.
Ирина, есть слова, которые мне не нравятся по звучанию. Ну, я еще в той жизни на скрипке играл, да? И поэтому, ну, просто они некрасивые. А я вынужденно их принимаю. Принимаю вынужденно. Ну, например, брокер. Да, или дилер. Объясню, почему я вынужденно их принимаю. У нас до недавнего сравнительного не было, времени не было такого рода деятельности. Угу. Да? Она пришла... Эта деятельность, эти виды профессий, занятий оттуда, да, из океана, и принесли свое, это честно, у нас это никак не называлось, потому что у нас этого не было. Я против этого не могу восставать, тогда я ретроград просто какой-то, мраколист. Но когда берут природные, замечательные, или уже давно заимствованные, ставшие фактом русского языка слова, вытесняют и заменяют другими словами. Вот это, конечно, вызывает
это во мне избушка
возмущение.
Это избушка Лубиная, да? Мы знаем эту сказку детскую.
Да.
Это избушка Лубиная получается.
Но никто нас не заставляет забывать наши слова. Но вот интересно, что мы наши слова им уже даем новый смысл. Вот до эфира мы с вами вспомнили про такие слова, как «прикольно», «классно», которые сейчас в обиходе уже.
Это очень опасное явление.
А вот чем опасно?
Оно опасно тем, что...
Ну, кажется, вот прикольно, слово очень ёмкое.
Давайте
ёмкое.
Начнем с другого. Да? Что означает слово «человек»? Вот вы, может быть, удивитесь, Ирина, мы с вами впервые встречаемся, но у меня на разгадку слово «человек», почему человек называется «человек», ушло около 50 лет. И с этого слова начинается первая книга. А я первый раз это задал себе вопрос, и себе, и своим близким. домашним. У меня дед был прекрасно образован, окончил гимназию, преподавал в гимназии. Он все знал. Просто ходячая энциклопедия. И он мне дал ответ, который впервые, знаете, так вот сердце разошлось с умом. То есть дед для меня авторитет, а сердце не приняло. Тот человек. Мне был... А потом, в азербайджанском языке вообще вопросов не было, почему человек так называется. Потому что в азербайджанском, во многих тюркских, практически во всех тюркских, грузинском, в удмуртском языках человек называется Адам. Все понятно, первый человек, да? И когда я себя плохо вел, бабушка мне говорила: Адамул, веди себя, то есть будь Адамом, то есть веди себя по-человечески. А вот русское человек, это вот то, что на слуху постоянно у всех там. Дед мне тоже сказал, что не слышишь, человек. Это вообще не имеет отношения к человеку. Человек в русском языке. И вот лет 5-6 мне было, когда я задал вопрос, и когда мне исполнилось 55, так случилось, я нашел ответ. Дело в том, что человек произошел от словек. Словек, потому что мы единственные существа во Вселенной, которые мыслят словами. Без слова просто нет. Опять прибегаем к языку церкви. Вот вы мне ответите на вопрос, как в церкви одним словом называют все живые существа, кроме человека?
Ой, как-то сразу затрудняюсь.
Почему? Подумайте. Одним словом, все живые существа, кроме человека. Как я всегда говорю, от мухи, от комара и до слона, динозавра, ящера.
Ну, одним словом. Твари существуют.
А человек разве не тварь? Есть творец, и все сотворенное им тварь.
Ну, на человека тварь говорят, когда хотят как-то оскорбить.
Это мы так сделали. Да. Язык-то не виноват. Да. Язык, знаете, вот у Лейбница еще язык – это зеркало. Сакральное зеркало такое, которое нам показывает каждый момент нашей истории, во что мы превращаемся. Отдельно взятый человек и вся нация в какой-то момент истории. А разве слово виновато? Тварь, как замечательно. Живая тварь есть, да, не живая. Дело в том, что это слово в церкви есть. Оно, знаете, как звучит? Бессловесные. Кроме человека, все бессловесные. И только человек сотворен... Евангелие от Иоанна с каких слов начинается? Вначале было слово, заглавное... Это имя Христа. А молитва... Вот эту тайну знает русский язык, и эту тайну знает Евангелие. То есть вот эта молитва потрясающая. Я-то крестился в 42 года, я ничего практически не знал про это. Я просто очень хотел креститься. И я помню, когда я прочитал эту молитву, я был потрясен. То есть Бог говорит человеку, что ты мой ребенок. Вот кто в него верует, он мне говорит, ты мой ребенок, а я твой папа. Представляете, отец. Если отец слово, как его ребенок называется? Словек, конечно. Поэтому интересно, так важно. Да? Интересно. Это все его. А поэтому слова очень важны. Ведь Христос в Евангелии говорит нам с вами. Говорит, ибо от слов своих оправдаетесь, и от слов своих осудитесь. Кстати, какая высокая планка. Какаться на этом страшном суде, который ждет всех, даже тех, кто Бога не верует, нас будут еще судить и по тем словам, все, что мы намолотили в этой
скажи
жизни.
Скажи мне слово, и я пойму, кто ты.
Да, нет, Сократ потрясающий. Да, Сократ сказал, начни говорить, чтобы я тебя увидел.
Да.
Ведь русская поговорка потрясающая. Даль собрал 37 800 русских пословиц и поговорок. Какой части мы пользуемся? Русская пословица говорит, промолчи, за умного сойдешь. С того момента, как ты начинаешь говорить, вот то, чем я постоянно занимаюсь, для меня говорить – это работа. Вот ты выходишь как на линию огня, да, вот сидит аудитория. Молодые люди, не очень молодые, совсем юные. У меня нет запрета. Везде, где говорят по-русски. И ты стоишь на линии огня, потому что за каждое слово надо отвечать, тебя внимательно и слушают. Поэтому очень важны слова, которые мы произносим. Теперь по поводу вот этого прикольно, который для меня очень тревожный момент, потому что он обедняет человека. Представляете, сколько слов можно было бы сказать?
А тут одно.
А тут все свели к одному слову. Вот в Лермонтовской энциклопедии я нашел это. Представляете, словарный запас Пушкина. Я всегда говорю, я не знаю, это много или мало. Честно, не знаю. Галина, вы знаете свой словарный запас?
Нет.
И я не знаю, и вы не знаете,
нет,
Ирина.
Нет.
А вот есть потрясающие люди, да, чернорабочие от науки, вот настоящие ученые, да, вот просто. Они подсчитали.
Подсчитали.
Значит, у Пушкина 313 тысяч слов. А у Лермонтова, меня поразил больше Лермонтов, прожил на 10 лет меньше. Да, еще был такой же гений, да, почти равновеликий Пушкину, скажем, да. А вот у Пушкина 313, а у этого человека удивительного, который прожил на 10 лет, у него 326 тысяч слов. А у Эллочки людоедки? Сколько? Вспомним. 30, Ирина. И она как бы тоже объяснялась. А клевый? Я как-то со старшеклассниками беседовал в одной московской школе, говорю, вот Пушкина послушайте, вот ему он был влюблен в женщину, послушайте, как он объяснился. Я, для меня это всегда строки, а вот никогда я к ним не привыкну. Это угу. Как надо любить, а еще суметь выразить свое чувство, вот эти оттенки, да?
Да,
я
вот
вас
выразить.
Любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог, любимый, быть другим. Это же можно сказать очень легко, чем он так напрягался, как сегодня говорят. Он сказал, ты такая клевая.
Хочешь, иди.
Да, ты такая клевая. Я помню, одна девочка подошла после этой встречи и говорит, а я, видимо, произвожу такое впечатление эксперта по, любви, по любовным вопросам. Вот, и она говорит, каждый ведь хочет, Ирин, каждый ведь хочет быть любимым, да? Особенно в этом возрасте, 8 класс. Uh-huh. И она мне говорит, мне мальчик записку написал, Василий Давыдович. А я говорил с ними о любви.
Uh-huh.
Конечно. Uh-huh. В русском языке слово «любовь» и «боль» — слова одного корня. Да? Я им говорю, насколько это глубокая вещь. Любовь, это имя, это Бога. Апостол Иоанн пишет, Бог есть любовь. Любовь за главной буквой. Пребывающие в любви прибывают к Боге. Оказывается, чтобы быть с Богом, и в Боге. Надо научиться вообще любить. Это главная задача на земле. И она мне так трепетно разворачивает. Они так выстраиваются всегда после встречи. Так цепочка по одному подходит. Ни одного вопроса про русский язык. Ни одного. А их это все очень волнует. Они хотят быть, они хотят настоящего чувства, между прочим, детки наши. А их это так называемая грубость, это только защитная такая. И вот она мне показывает записку. Знаете, мальчик, что я написал? Бедная наша девочка. Он ей написал, ты такая клевая.
Ой.
Я тебя тащусь, он мне написал. И она мне говорит, а это любовь или нет? Ну, мужскую солидарность же никто не отменял.
Угу.
Я говорю, ты знаешь, ты сама виновата. В чем? Я говорю, ты его так сразила, что он до тебя ходил, как все люди. А он теперь, когда увидел тебя, он даже ходить не может, он только тащится, понимаешь? Он даже, он карабкается теперь пожить, ты уже его пожалей, хорошо? И она ушла счастливая.
В отношении Пушкина мне запомнили слова филолога Ольга Михайловна Жукова, такой филолог, когда-то мы с ней делали передачу, посвященную Пушкину. И вот она сказала, что ему можно просить все вот за эти слова, чистейшие прелести, чистейший образец.
А вот что ему просто... нельзя простить? А вообще это разве мы его прощаем или не прощаем? А? Сказано, да? Толстой взял эти слова эпиграфом к Анне Карениной. «Мне отмщение, я с вас дам». Бог решает, кого... Это мы все в долгу у Пушкина. И я всегда у него прошу прощения, что мог бы по-другому прожить, а вот живу все-таки не так, как хотелось бы. Пушкин теперь сам выбирает эти вещи.
Друзья, то есть вот нужно все-таки избегать таких слов, как прикольно, классно, да?
Надо избегать примитивизации
это
сознания, мышления. У нас такой язык потрясающий. А знаете, почему, первый? Я думал зададите этот вопрос. Почему книга так... Иногда, часто ее, кстати, неправильно называют, первую книгу, «Тайны русского языка». Mm-hmm. Видите, книга названа единственным. Не потому, что в русском языке одна тайна. Ну что вы? Он преизобилует тайнами русский язык. А есть главная тайна. И этому посвящена книга. И то, чем исконные слова русского языка, к слову, их не так много, как нам порой кажется. Они все связаны со Христом и Евангелием.
А может вот некоторые назвать сейчас услышать?
Я вам только что сказал «человек».
«Человек».
Да. «Любовь и боль». Да? Удивительно, слова одного корня. Или, скажем, вот холодное слово из анкеты, которое многие вообще не замечают. «Пол». Пол. Пол мужской, угу. Пол женский. А это что за пол?
Может быть, половина?
Вот, я вот когда всегда... Вот, половина, слова Пушкина... Да. Вот без Пушкина не обходится, да? И слава Богу. Пушкин, да, когда-то сказал, мы ленивы и нелюбопытны. А мне стало интересно, а что это пол? Пол человека, вы сказали? Пол человека, Ирина, я видел один раз в морге. Троюродный брат учился в медицинском институте и пропускал ему, интереснее было там поспать или в кино, чем ходить на эти отработки, они называют. И я вместо него ходил, одевал эти бахилы, маска, не видно кто, и ходил, все, мне было интересно. На операции стоял и попал в анатомический театр. Я там видел половину человека, фиолетовый, формалиновый раствор. Вот это полчеловека. Нет. Дело в том, что вот вы сослались на книгу «Бытия», давайте еще раз к ней вернемся. О сотворении человека, там сказано, что сотворил Господь человека по образу и подобию своему, да? Мужчину и женщину создал их. Обратите внимание, ведь только в русском языке человек – это и мужчина, и женщина. Возьмите все другие языки. По-английски человек как?
Man.
Да? Man. И это же в то же время мужчина.
Uh-huh.
Man по-английски. В большинстве языков мужчина и человек uh-huh. – это одно. То есть, понимаете, человек – это, собственно, мужчина только. А женщина там пасется на втором плане. И только в русском языке человек, и это и мужчина, и женщина. А почему, знаете? А потому что русский язык сохранил чистоту священного писания в себе. А другие языки его просто извратили. Извратили. А пол, это когда вот я пишу в анкете, пол мужской, да, привычно угу. пишу. Это значит, я исповедую, что я мужская половина замысла Божия о человеке.
Угу.
А барышня, когда пишет женские, она пишет, что она женская половина замысла Божия о человеке. И каждый, взятый в отдельности,
угу.
он еще не человек. Вот когда вот эта
соединяется,
цельность...
Соединяется, да.
Да, отсюда поцелуй, вот это соединение, целостность обрита. Враг нас всегда разделяет.
Угу.
А мы... Почему апостол Павел говорит, целуйте друг друга святым целованием?
Василий Давыдович, Василий Давыдович, я просто вот пытаюсь найти, но вот, да, в Евангелии есть все-таки написано, что было около 50 тысяч человек, кроме женщин.
Не считая женщин и детей.
Да,
это традиция еврейского народа. Вот и все. Это традиция еврейского народа.
Ну, хорошо, что у нас человек и мужчина, и женщина изначально.
В русском языке, да. Вот, посмотрите, какой язык потрясающий. Угу. Мы просто на это не обращаем внимания.
Василий Давыдович, а вот что вы скажете о смайликах? Сейчас тоже часто слова, ну, когда мы пишем короткие сообщения, слова заменяем просто смайликами.
Это все тоже?
Это то же самое.
Досадное упрощение. Просто очень удобно. Я всегда боюсь слова «удобно», потому что об этом тоже Евангелие. Господь говорит, что можно идти широкими вратами, а можно идти узкими.
А можно и уточнить?
Мы идем широкими.
Просто некоторые смайлики сравнивают с древнеегипетскими иероглифами, знаками.
То есть каждый из нас в чем-то фараон, да? Сравнить можно с чем угодно. Это есть упрощение. Образа. Мы созданы по образу, задуманы по образу и Божьему. Представляете? Нам Бог говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Послушаем позвонившего. Говорите, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Вот интересная передача, но я хотел вот присоединиться и сказать вот свое ощущение разных культур, языков. Вот, по-моему, все-таки вот как, ну, церковь, да, это тело нового Адама, также человечество, вот, когда разделялось, оно было неким Адамом. Соответственно, вот разделяясь на языки, оно воспринимало чувствительность разных частей тела, да. И вот у меня прямо вот так складывается, что, например, вот, ну, вот евреи, у них язык такой, чтобы услышать умно, да, вот они отвечают там вопросом на вопрос. А русские, там, православные, они заменяют язык во многом иконами, и он такой, ну, визуальный, да, вот. А, например, наоборот, у католиков он такой именно изъясняющий, потому что у них вот там во Франции, в Италии, там у них вкус, и папа говорит догму правильную по благодати, да, и, соответственно, дальше будет у протестантов он будет деятельный, да, от рук там, и там у африканцев танцующий, у буддистов там сидящий на земле. Вот, да, вот так.
Угу, я вас, спасибо, да, Дмитрий. Очень интересная мысль. На самом деле, вы по сути, я очень вам благодарен, Дмитрий, по сути подтвердили то, что о чем мы здесь говорим, потому как так как язык — это народ,
угу.
да, и у каждого языка наполнение
характер,
того, чем
да,
характер,
да.
чем живет этот народ. Конечно, конечно, конечно. Просто еще хочу обратить ваше внимание на очень интересную вещь. Вот до меня об этом как-то, может, не скромно, да? Но никто про это не говорил. Просто до меня открыты два этих мира, и тюркский. Знаете, вот я обратил внимание что когда-то, что русский язык, он язык новозаветный. А вот, скажем, мой национальный, потому что родной мой русский, с годами это уже окончательно утвердилось, азербайджанский национальный. Очень красивый. Ну, представьте, у нас в русском языке 6 гласных, в азербайджанском 9. Да, он
поющий.
Такой поющий, полногласный. У нас даже говорят, что азербайджанец сначала учится петь, а уже потом говорить. Да? Вот. И вместе с тем, А это язык ветхозаветный, азербайджанский. А вы не обратили внимания? Я же только что сказал, что по-азербайджански как человек?
Адам.
Это Ветхий Завет. Угу. А в русском «словек» от слова «слово» — это новое. Бабушка моя, которая меня воспитала, вот на днях исполнилось 50 лет, как ее нет на земле, удивительный человек. Без нее просто не было бы меня вообще. И, вы знаете, она, когда говорила о предателях, это в азербайджанском языке, она говорила «хаин». Не слышите?
Угу.
Знакомо?
Да.
Каин.
Угу.
Каин. А мы как называем предателя?
Каин?
Иуда. Мы всегда говорим Иуда. Это уже... Ну, и тоже интересный пример. Когда бабушка встречалась с вероломными людьми, кстати, исконно русское слово, и, конечно, тоже связано с Евангелием. Господь говорит, не бойтесь тех, кто может убить ваше тело, да? А тех, кто может сломать вашу вера, вот это вероломно, это страшные люди.
Угу.
Вот когда бабушка говорила о вероломных людях, она употребляла короткое слово. Она говорила «фирон». Ну, «фирон», я даже не вникал, но «фирон». Я расслышал это слово через 40 лет, как ее не было на даче. Вот ночью я ходил под небом, писалась новая книга, и я расслышал. Это «фирон» по-азербайджански, так называется «фараон».
Угу.
И если ты не знаешь Ветхого Завета...
Угу.
Потому что он царь ведь, фараон, да, мытарил этот народ избранный, то отпущу, то не... И уже когда, наконец, отпустил, в спину, вдогонку им послал войско, конницу, да. Понимаете, как страшно. Представляете, и в языке осталось навсегда.
Следы все остаются.
Языке, фараон. Да? Но это же Ветхий Завет.
И Василий вот так... Давыдович, ну, может быть, потому что русский язык все-таки... Ой, русский народ довольно молодой, возник не так давно, как китайцы, евреи.
В этой студии, то да.
Поэтому это... ближе к Новому Завету. А когда вот иностранцы говорят, что у нас особенно люди не соблюдают порядок, закон, ну, например, на красный свет могут перебежать на дороге. Я отвечаю, что мы живем по благодати. А хотя порядок нужно соблюдать и закон. Но благодать — это новозаветная.
Вы знаете, по поводу возраста нации. Ну да, русская нация, она молодая. Но дело даже не в этом. Я сейчас вам больше скажу. Когда я учился, а я окончил замечательный в ту пору. Сейчас он и называется по-другому. Сейчас называется Бакинский славянский университет. Мне не нравится это название, потому что слово «русский» ушло. А он назывался Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы. Да? И, конечно, мы касались теории происхождения языка. И вот такая была очень... Ну, в то время она главенствовала, эта теория. А то, что язык произошел из жестов. Ну, вначале были жесты, а потом, значит, возник язык. То есть вот есть надежда, что высшие приматы, которые живут в московском зоопарке, когда-нибудь там не будет этого. Знаете почему? Потом, опять, давайте, как хорошо, что вы его упомянули, Ветхий Завет. Господь сотворил человека,
да.
А потом начинается речь.
Да, мы-то это знаем.
Да, речь, она не то, что... А там сначала Адам жестами показывал, да, а потом... Значит, слово есть дар Бога, потому что он сам есть слово. И язык каждого народа — это его судьба. Как вот машина выезжает из автопарка, путевку выписывают, вот нам тоже выписано... Тот язык, который вот нашему народу, я себя отношу, я считаю себя, ну, к великой русской нации, да, такое тоже великая тайна ведь русскость. Эта тема может быть отдельно, моя любимая тема.
Угу.
Русскость. Ведь русский человек, русский народ, это вообще очень интересно.
Василий Давыдович, а когда у вас, вот в связи с чем произошел такой поворот? У вас азербайджанца по рождению.
Током ударило, шучу. Ну, это такой процесс, конечно, длительный, потому что первые зернышки заронил мой дядя покойный, старший брат моего отца, участник войны, он был врачом, кардиологом. У нас в семье его все называли Пьер Безухов, такой кроткий был человек, а бабушка его называла Гузукими, как овца. Вот когда вспоминаешь Евангелие, да, он такой был. И я был совсем маленький ребенок. Он поздно женился и мной много занимался. И он мне первый раз сказал о Христе. Он мне сказал, ты знаешь, что у христиан есть? Я говорю, что? И он говорит, у них, знаешь, что? У них вот, он мне говорит, ты знаешь, от чего часто бывают сердечные болезни? Он же кардиолог. Говорит, мы же обижаем друг друга. А потом совесть мучает. И, может быть, если, он говорит, ты найдешь себе мужество извиниться, а человека уже нет. И это камнем остается у тебя. И он говорит, эти камни накапливаются. И это приводит к сердечным болезням. Он мне говорил, дайте советочка, я ребенок, это начало 60-х годов. Он мне говорит, а у христиан, говорит, Фазиль, знаешь, что есть? Они приходят к священнику, рассказывают, и у них это тяжесть сердца снимают. И у меня и фраза была такая, он говорит, если бы ты знал, какая это терапия.
Вот она, тайна исповеди. Еще одна тайна.
Азербайджанец, врач, он эти вещи, пусть как врач, да, мы сегодня говорим, что Христос врач, за главной буквой, церковь, больница, просто я хочу сказать тоже, не могу не сказать, у нас часто, когда говорят о том, что Христос врач, всем нам, я не исключаю, не хочется думать, что он такой участковый терапевт.
Целитель.
Да, то такое. А мы же забываем, что болезнь бывает разной стадии. Когда болезнь заходит уже в такую острую стадию, тогда нужен хирург. Хирург. Угу. А вот как хирурга мы не всегда готовы его принять. Вот так, все наши революции, все наши войны, это вот хирургическое вмешательство.
Вот и мягкий язык переламывает кость. Как говорит тоже мудрость.
Лучше всех, на мой взгляд, Евангелие, но я слова Христа вообще это не относится, это Христос, это Христос. Это, конечно, на мой взгляд, это апостол Яков. Небольшое послание, я всем, вот, кто нас сейчас слушает, просто советую, лучше я не знаю, небольшое послание апостола, это брат Господень. В общем, когда я его прочитал первый раз, я думаю, Господи, ведь так все понятно. Когда он говорит, ну не может из одного источника вытекать горькая и сладкая вода. Причем это так... Знаете, почему он называет сладкой? Это ведь восточная страна. В азербайджанском языке питьевая вода называется щеринсу, сладкая вода. Понимаете? То есть он правильно говорит. То есть чистая техническая вода. Да. И питьевая они не могут из одного. Он говорит, а как может... Сейчас вот эта тема, которая... И он говорит, а как может... Он же говорит, апостол, как могут одни и те же уста и хвалу Богу возносить? И оскорблять, да, порождение, да, сынов Бога. Как можно одни и злословить, хулить, да, и хвалу одни и те же уста. Он сравнивает с кораблем, он говорит, посмотри, это время парусное, да, конечно, корабль. Он говорит, посмотри на огромный корабль и небольшой руль. Управляется, говорит, рулем. Действительно, не так повернул, и все судно. И он говорит, так же все существо человека управляется вот этим.
Языком.
И какие слова он пишет? Человек укротил весь мир. Все укрощено человеком, а вот язык свой укротить не может.
Да, это трудно. Действительно трудно.
Это не просто трудно. Я когда прочитал в проповеди святителя Луки Воина Синецкого, когда-то мы создали центр, я его возглавил, православный центр во имя святителя Луки, я прочитал в одной из проповедей, что Авва Агафон 3 года носил под языком камешек, чтобы молчать. Меня сначала поразило, что 3 года, а потом, знаете что? Поразило, что всего 3 года. Я думаю, знаете, почему произошло? Это я только вот дерзаю. Потому что даже когда мы молчим, мысль же продолжает работать. Вот в чем беда, понимаете, какое дело. Внутри все время происходит это. Как в Ветхом Завете, да, Моисей тихонечко стоит на коленях, и никто, ну, молчит человек, а Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне, Моисей? А внутри вопль. Поэтому вот эта поговорка русская о том, что молчание золото, с годами воспринимаешь совсем по-другому. Совсем по-другому.
Фитвангер написал, что человеку нужно всего год, чтобы научиться разговаривать, и 60 жизнь, лет, да, чтобы научиться держать язык за зубами.
Молчать, да.
Именно поэтому вот наша секция, которая вот уже 2-й год, и, как мы считаем, замечательно прошла, потому что люди
приходили... До одного дня мало, я думаю, что
мы на будущий год хотим сделать 2 дня, потому
столько
что...
Столько желающих.
12 часов очень, длилась
очень
секция.
Важно.
12 часов работала секция.
Мы с 10 утра до 10 вечера, и у нас, в общем-то, такая плотная была
При
программа.
При таком стечении народа, что у нас люди даже стояли.
А у нас чудо было, между прочим. Да, еще одно слово.
Да.
Дело в том, что мы в прошлом году сделали эту секцию библиотеки на Шаболовке, а потом весь штат библиотеки перешел в Царицыно. И, естественно, что вот наша секция переехала в Царицыно. И хотя это не очень близко, Шаболовка была близко, хотя это, в общем-то, такой вот день не совсем для всех, не совсем удобный был, потому что, ну, как правило, выходной день люди по-другому планируют для себя.
Вьюга какая была?
Вьюга была, какая непогода была. У нас был полный зал. И приезжали, то есть у нас география необыкновенная.
Красноярск, Мурманск, Ханты-Мансийск. Сколько людей приехало к нам.
Это вообще удивительно.
Галина, ну можно всем, кто сейчас с нами, подсказать, что в библиотеке постоянно организовываются интересные мероприятия?
Да, у нас такой просто культурный центр, мы назвали это Каспийская гавань, потому что библиотека находится на Каспийской.
На улице Каспийской.
Да, а Фазиль замечательно сказал, он сказал, вы знаете, я так тоскую по своей...
Я 27 лет не был в Баку и хоть на Каспийской улице оказался.
Так что у нас наша Каспийская гавань...
Как-то не случайно.
Да, отошел корабль, слово и человек. И вот во второй год нашей секции произошло чудо, о котором, наверное, лучше всего расскажет Фазиль, потому что это удивительно.
У нас 5 минут, вот предупреждаю.
Да, 11 лет назад я был в городе Нягань. Такой на севере городок есть. Некоторые знают команду КВН «Нягань», да? Она возникла позже. И я познакомился там с женщиной, которая поведала Лиде потрясающую историю, Лиде Ильиничне, о иконе. Она была девочкой маленькой, и подружка ее, они играли в классики. Очень важно, чтобы хорошая бита была. У этой девочки была лучшая бита. То есть как волшебно. И она выменила очень что-то дорогое и отдала, а потом оказалось, что это бита, которую... тысячи раз пинали ногами. Это была икона святителя Николая, замазанная. Я под впечатлением, я не сразу, но где-то года два прошло, я написал рассказ, который называется «Никола Вешний». Он был опубликован сюда, всем очень понравился. Представляете, 11 лет спустя она приехала
на нашу секцию,
привезла эту икону. Иконку святителя Николая, ту самую. А загадка еще в том, что есть же Никола Вешний, Никола Зимний, да, и иконы тоже различают. Там, где святитель в головном уборе, она мне не сказала, какой на иконе, и наш рассказ называется «Никола Вешний». Оказалось, что он Вешний. Это совершенно потрясающе.
Но это промысел, конечно.
Да, а у нее, у девочки тогда, вот у нее тяжко болела мама, и она услышала, как во дворе старушки говорили, вот если бы за нее кто-то молился, советское время глубокое. И она, вот эта девочка, соскребла вот это, с этой иконки вот этот налет весь и начала молиться. У нее мама выздоровела. Эта икона всегда была у мамы, потому я ее тогда не видел. А тут она пришла к нам на секцию, узнала, что вот я ее возглавляю, пришла поблагодарить за рассказ и показала ту самую. Я приложился к этой иконе, о которой написал вот почти 10 лет назад.
Да, много интересного вы еще можете нам рассказать. Василий Давыдович, а вы к нам еще приедете?
Зовите.
Очень хочется надеяться, что мы с вами продолжим говорить о русском языке.
А мы еще и не начали говорить.
Да. О многом хочется спросить. Войны Христовы, это значит, надо перестать жаловаться на Россию. Вот это тоже ваша работа.
Вообще на жизнь перестать жаловаться.
Да. И все принимать,
любимое
да.
занятие у нас, я, к сожалению, тоже допускаю.
Вот немного скажите об
перестать,
этом. Да.
Потому что мы называем себя воины. Да, я как-то об этом говорил, вот вы досье собрали. И я говорю, вот представьте, на какой-то конференции, я говорю, представьте себе воина. Ему говорят, надо идти вперед. Он говорит, ой, а у меня порох промок. Да, я сухари забыл взять. И ружье не почистил. А какой же ты тогда воин? Ты жалобщик. Никакой ты не воин. Воин – это надо всегда быть готовым предстать перед Христом и всегда отстаивать его правду. А с нас достаточно, и это очень много, сегодня беречь свой язык. Сегодня беречь язык – это значит беречь свою душу и сберегать вот эту великую нацию. И, которая, наверное, называется русская.
И, наверное, наше вот личное неравнодушие. Если мы идем и слышим, как сейчас, вот на самом деле это был импульс для создания секции, когда вот идут молодые люди, и особенно ранят, когда девушки, и начинается, вот и ты слышишь эту брань.
А когда она еще ребенка ждет?
И не смолчать, остановиться и сказать, ребят, ну что вы делаете? Ну о чем вы говорите? Или мальчики? Ну с вами девчонки идут, ну о чем? Ну скажите по-другому.
Вот как формулу сейчас говорю.
То есть мы должны реагировать.
Эта тема, вот большинство книг этому посвящено. И куда ни приедут, просят почему-то осквернено слово, матерный рог. Это тема отдельного, очень неприятного, тяжелого разговора, но необходим. Я скажу сейчас как формулу, Ирина. Значит, матерная ругань – это хула на преснодевство Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Все.
Ну, это страшно, да.
И поэтому говорят, что русского мат не может быть русским.
Подробнее поговорим. Василий Давыдович, а вот ваш совет. Что нужно говорить каждый день своим близким, вообще людям? Вот, например, психологи часто дают советы, 10 фраз, ну, таких на каждый день ребенку говорить каждый день: «Я тебя люблю, как здорово, что ты у нас родился, у тебя все получится», спрашивать, как прошел твой день, говорить всегда: «Не сдавайся, я тобой горжусь, давай обнимемся».
Знаете, когда мне, я часто обращаются ко мне за разным советом, я же уже аксакал. Аксакал – это азербайджанское слово, значит, седобородый.
Несколько секунд у нас.
Да, я всегда людям говорю: прислушивайтесь к своему сердцу. Если сердце любящее, оно само подскажет. И вдруг фраза окажется не 10, а даже, Господи, 12. Надо просто, пока живы, надо научиться любить. Нам жизнь дана, чтобы здесь научиться любить. И каждый день надо в этом упражняться.
Ой, Галина и Василий Давыдович, благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Я надеюсь, что мы продолжим о русском языке.
Дай это Бог.
Сейчас прозвучит песня «Святая Русь» Лилии Евсеевой. Она тоже помогла.
Она участвует в нашей секции, да.
Моя Святая Русь, надежда и отрада, я за тебя молюсь, другой земли не надо. Ты мне была дана однажды при рождении. Ты для меня одна и боль, и утешение. Хранимая тобой святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Хранимая тобой святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Моя Святая Русь, мой свет, мое спасение, я за тебя молюсь и верю в возрождение. Испытана была врагом не раз на веру, хранил Господь тебя от растерзания зверя. Хранимая тобой святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Хранимая тобой святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Моя Святая Русь, рассветы и закаты, я за тебя молюсь, моей судьбе одна ты. Здесь имя мне дано при таинстве крещения, нести крест суждено во благо, во спасение. Хранимая тобой святым твоим покровом, познала веру и любовь, твое святое слово. Хранимая тобой святым твоим покровом, познала веру и любовь, твое святое слово. Спасительное слово.